Писатель Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дональд Трамп заявил о том, что хочет Кубу. И вот такое ощущение, что Иран уже перестал его интересовать, и вообще регион Ближнего Востока. Кажется, там у него складывается в имиджевом смысле не все так, как хотелось бы, и он переключается на новое направление. Можно ли и есть ли у него возможность сейчас переключиться, или все-таки Иран будет его сильно к себе притягивать?
Да, интересно, когда закончатся времена. Любой диалог на текущие политические темы не будет начинаться со слов «Дональд Трамп». Вот что значит быть главным ньюзмейкером мира, и Трамп к этому тщательно стремился всю свою жизнь и стал им, поскольку для него главное – это всемирная слава, а технологии всемирной славы, технологии обретения всемирной славы – это привлекать к себе внимание, глобальное внимание каждую секунду. Точнее, перманентно, поскольку в данном случае секунда – это слишком длительный отрезок. Отдохнуть для отдыха от всеобщего внимания. Ну, Куба не является новым приоритетом для Трампа. Собственно, для него ключевым треугольником была с самого начала были Венесуэла, Иран и Куба. Еще и потому, что это образец мага-мышления, мага-сознания. Да? То есть, что такое мага-миф, ретротопический мага-миф о прошлом? Это Америка 1650-х годов, который живет на дешевой нефти из Венесуэлы и Ирана, и где ее типические элитарии, похожие на Лаки Лучана и Мейера Ирландского, прожигают жизнь на Кубе. Ну, Дональд Трамп вполне вписывается этически и эстетически в эту цепочку. Другое дело, что сам Дональд Трамп не может считаться в полной мере носителем мага-идеологии, поскольку он вообще чужд идеологии, у него нет концептуальных приоритетов. Его единственный приоритет – это всемирная слава и власть в Америке как ключевой механизм обеспечения всемирной славы, и для этого он может использовать любые идеологические оболочки. Вот там Такер Карлсон, Стивен Беннон или даже вице-президент Джей Ди Венс – это в большей степени магисты настоящие. Трамп нет. Он фейковый магист, но тем не менее он в том числе и отчасти соответствует магомифологии, поэтому Куба здесь, конечно, совершенно необходима. И, в общем, технология установления контроля над ней более или менее ясна и реалистична. Ну, во-первых, я считаю, что все действия Дональда Трампа должны оцениваться не с позиции того, что он субъективно от этого хочет, а объективно, с точки зрения принципа иронии истории, она же хитрость разума. Это хорошо или плохо? Или я бы даже сказал, это закономерно с точки зрения современного хода истории или нет? Да, поскольку Трамп классический трикстер, который, как Мефистофель, часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, в данном случае он совершает благо. Он совершает благо и в ситуации с Ираном. Другое дело, что причем по нескольким направлениям, которые даже не бросаются в глаза на первый взгляд. Другое дело, что у него не было сценария конкретного решения иранского вопроса. Из-за этого все на сегодняшний день выглядит довольно сумбурно, если не сказать хуже. Но нельзя сказать, что он в принципе движется в неправильном направлении. Про Иран мы можем отдельно поговорить, почему я так думаю. А про Кубу, ну как, нынешний кубинский режим полностью деградировал. Народ живет в нищете, этого он совершенно не заслуживает, и любая смена режима на какой-то более вменяемый есть благо. И если это удастся сделать без вооруженной интервенции и жертв и разрушений, а судя по всему, Америка, если не близка к этому, то идет. Они, наверное, кажется, договорились с внуком Рауля Кастро. Самому Рауля Кастро 94 года, он уже ограничен дееспособен. Внук является его опекуном и представителем, фактически человека, который остается ключевой фигурой кубинской политической системы, невзирая ни на какого формального президента Мигеля Диаса-Канеля. Если они обо всем договорятся, мы сможем этому только аплодировать, несмотря на все коррупционные и прочие издержки, сопряженные с образом Трампа. Ну, а выйти из иранской ситуации он просто физически не может. Он сейчас перенес, наконец, визит в Китай на месяц. Ну, было понятно, что он должен завершить иранскую войну до визита в Китай. Причем завершить ее, разумеется, победоносно. Чтобы это не оставляло ни малейших сомнений. Потому что, естественно, он объявил бы о своем победе в любом случае. Но убедить в этом уважаемых китайских партнеров – это не то же самое, что просто прокукарекать с трибуны. Победа должна быть достаточно внятной. Ну, и, соответственно, видимо, Трамп считает, что до 31 марта, когда изначально планировался визит, такой результат недостижим, поэтому берется еще месяц. Это достаточно серьезно. Хотя по заявлениям одной из ключевых американских ясновидящих, я не помню, как ее имя, это не важно, мы обойдемся без него, война должна закончиться к 26 июля. падением режима Исламской Республики Иран. Это вполне, вполне возможно, потому что, опять же, если мы переходим от Кубы к Ирану, еще не дождавшись вашего вопроса, то сам по себе режим Исламской Республики, разумеется, стратегически обречен. Это плохой режим с самых разных точек зрения. И с точки зрения его тоталитарного характера, и неэффективности, и страшной коррумпированности. Мы знаем, что состояние семьи Хаменеи оценивается в 95 миллиардов долларов. И широко обсуждают сейчас многомиллионную недвижимость масштабы Хаменеи в Лондоне, на Бишопс-Авеню, которая приобреталась через израильских бизнесменов из Рамат-Гана. В данном случае ни одной из сторон не помешали противоречия между Ираном Израилем для заключения такого типа сделок. Но если, опять же, смотреть чуть более широко в контексте философии истории, Исламская Республика Иран возникла в 1979 году абсолютно в рамках понятного исторического тренда. Это тренд, который впоследствии Жиль Кепель, известный французский ориенталист, назвал «реванш дю Дье», «реванш Бога». Потому что, соответственно, в Иране сформировалось религиозное государство, и из-за этого во многом пришел к власти в Соединенных Штатах Америки Рональд Рейган. Поскольку кризис с заложниками 1979 года, он и дал решающий козырь Рональду Рейгану и привел к поражению Джимми Картера, в результате чего Америка сместилась очень существенно в религиозном направлении, вправо сместилась, и были совершенно по-новому сформулированы приоритеты в холодной войне. То есть холодная война как бесконечно долгое мирное сосуществование двух конкурирующих политико-социальных систем сменилась на конфронтацию добра и зла, которую воплощали такие лидеры, как Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и Папа Римский Иоанн Павел II. И в результате холодная война была выиграна, чего могло и не случиться, если бы нет смены парадигмы. Поэтому косвенно Исламская Республика сыграла в исходе холодной войны немалую роль. Но сейчас, как это всегда бывает с режимами, в которых сливаются государство и церковь, этого никогда нельзя делать. Всякий исторический субъект должен быть или государством, или церковью. Государство – это структура иерархическая и локальная, привязанная к территории. Церковь – это структура сетевая и глобальная. А когда они сливаются, то и образуется нечто уродливое и коррумпированное, как современный иранский режим. Это, собственно, было и в европейской истории не раз. Можно сказать, что та же Византия, Восточно-Римская империя, пала жертвой тех же примерно процессов. Вот. Поэтому, в любом случае, режим в Тегеране должен закончиться. Если Трамп это сделает, то, опять же, честь ему и хвала. И угодил, что не имея, так сказать, плана на стремительную реализацию этой задачи. Он сейчас вверг мир в локальный хаос по этому поводу, но это, опять же, основная историческая задача Трампа как трикстера, властелина лиминальной зоны мировой истории. Он создает хаос, он разрушает старый миропорядок, и в этом смысле он тоже весьма эффективен.
А точки на карте времени, они насколько важны? Что я имею в виду? Вот вы упомянули как раз кризис с заложниками 79-го года после того, как победила Исламская революция. Это такая травма для Соединенных Штатов, потому что более 400 дней американцы были в заложниках, и там операция «Арго», попытки вывести, не все было удачным. Куба ведь тоже это травма. Это операция в заливе свиней. Это то, что для США обернулось просто катастрофой. И Фидель тогда победил, а повстанцы победили. Сколько было попыток покушения на Фиделя. Че Гевару в Боливии, правда, не смогли ликвидировать. Но это такая тоже точка, это тоже травма. И, в общем, это не закрытая психологическая
сила. Да, ну вот эти гештальты Трампа пытается закрыть.
Но он использует эти точки? Вот это бессознательно?
Скорее бессознательно, да. Поскольку он публично ни разу об этом не говорил. А если бы он так думал, он бы обязательно об этом сказал, поскольку Трамп никогда не утаивает своих мыслей. Но бессознательно он действует именно так. Конечно, он закрывает эти гештальты, разумеется. Хотя в свое время это все способствовало, шло во благо Америки, ее победе. Потому что даже победа Фиделя на Кубе и дальнейший сценарий Карибского кризиса были Америке очень выгодны стратегически, не тактически. Тактически это воспринималось как поражение, как и кризис с заложниками. Но благодаря кризису с заложниками Америка выиграла холодную войну, как мы с вами только что обсудили. Потому что если бы у власти остался Картер и его единомышленники, это бы все равно случилось, но значительно позже и с другими издержками. Благодаря Карибскому кризису Америка перестала бояться Советского Союза. Это его важнейший результат. Стало очевидно, что коммунистические геронтократы не применят ни при каких обстоятельствах ядерное оружие. Да вообще скоро наступил 64-й год, переломный в судьбе Советской империи, коммунистической империи, когда СССР перешел от построения коммунизма. Вот эта рокировка Хрущев-Брежнев имела гораздо более существенное историческое значение, чем просто смена персоналей в президиуме тогда, а не политбюро ЦК как КПСС. Потому что от проекта построения коммунизма, от гиперамбициозного штурма неба, Советский Союз перешел в застой, то есть в инерционное существование, не предполагающее каких-то не было реальных глобальных свершений. И на этом фоне даже вторжение в Чехословакию уже выглядело как такие старческие конвульсии, малопопулярные. И, собственно, к концу 60-х коммунистический проект теряет популярность в мире, из-за чего и в Европе, из-за чего, собственно, так и выстреливает Александр Александрович Солженицын. Выйдя он на арену лет на 10 раньше, он бы так не выстрелил с трудами о ГУЛАГе и подлинной природе советской системы, с книгами. Вот. Поэтому здесь, да, но Трамп закрывает эти гештальты, и вполне возможно, что ему это удастся. В случае Кубы это, наверное, проще, поскольку действительно ситуация там катастрофическая, и выйти из нее можно только путем договоренности с США. Кстати, значительную посредническую роль играет Ватикан, Святой Престол. И потому что он, в принципе, влиятелен на Кубе в последние десятилетия. И вспомним, что встреча даже Папы Римского Франциска с московским патриархом Гундяевым происходила в аэропорту Гаваны. И потому что Марко Рубио, госсекретарь США и менеджер кубинского проекта, католик. И сейчас уже освобождают 51 политзаключенного. Надо сказать, что договариваясь с автократиями, как в Венесуэле, Трамп на сдачу, или в Беларуси, Трамп на сдачу получает освобождение политзаключенных, что само по себе тоже очень хорошо. Да, то есть, безусловно, мы можем критиковать Трампа справедливо совершенно за то, что договариваясь с автократиями, он предает тех, кто возлагал на Америку надежды, связанные со сменой режима. Венесуэльскую оппозицию и всех ее избирателей, если доверять тому, что венесуэльская оппозиция дважды выиграла президентские выборы, на самом деле, были результаты объявлены, были фейковыми, то получается, что сдали это все, да? Ради договоренности с чавистским режимом. Но освободили политзаключенных уже неплохо. Это же касается и Беларуси. Собственно, и применительно к Ирану. Трампа вполне бы устроило сохранение режима Исламской Республики в его нынешнем даже виде, при условии, что и верховный лидер Ахбар был бы фигурой, готовой и способной договориться с Америкой по ключевым вопросам, первейшим из которых является, разумеется, нефть. Поскольку одна из важнейших целей Трампа – это установление контроля над мировой торговлей нефтью. И, кстати, один из важнейших позитивных результатов нынешнего иранского кризиса, кризиса Ормузского пролива, который формально не перекрыт, но фактически становится понятно, как хрупка вся мировая торговли нефтью. Это то, что он простимулирует развитие неуглеводородной энергетики дальше. Казалось, что с приходом Трампа эти отрасли окажутся в загоне, но нет. Сейчас все видят, что зависеть от логистики поставок нефти, от того, кто контролирует Ормузский пролив и Суэцкий канал, тоже находящийся косвенно в зоне влияния Ирана через хуситов, да, йеменских, и готовых ныне блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, тем самым косвенно Суэцкий канал, невозможно. Значит, нужно развивать возобновляемые источники энергии и параллельно атомную энергетику, но уже не в виде монстров типа Фукусимы или тем более Чернобыля, который имеет столь неважный имидж в глазах человечества, даже преувеличенно неважный, я бы сказал, а вот малый модульный атомный реактор, то есть, опять же, сетевая структура атомной энергетики, все это тоже результат того, что Трамп сейчас устроил на Ближнем Востоке.
Вот мы говорили с вами о точках во времени, а если говорить о точках в пространстве, потому что которые пересекаются с точками во времени, как известно, это единое целое время-пространство, а Китай и фактор Китая, ведь история Кубы Фиделя Кастро, это, в общем, он же не был просоветским, он даже ближе был к Мао как раз, это тоже вносило раскол Советским Союзом, и эта сложность восприятия Кубы была на руку в том числе Соединенным Штатам, потому что это не игрок, который на стороне СССР. Вот сегодня вот это китайское влияние, которое там сохраняется и в Южной Америке, в Латинской Америке, в регионе Ближнего Востока, где Иран. Вот это важный игрок сегодня? И насколько он учитывается?
Да, конечно, Китай важный игрок, но не в том смысле, в каком Америка никогда им не был. Потому что Китай на самом деле никогда не был глобальной сверхдержавой, вопреки тому, что о нем говорят многие. Ибо критерий глобальной сверхдержавы – это экспорт моделей и образцов. Политических, интеллектуальных, социальных, технологических. Китай никогда экспортером образцов и моделей не был. Он скорее вел себя, как ныне Трамп. Он отстаивал свои интересы в разных регионах мира, в первую очередь, в смысле получения необходимых ему и на правильных условиях энергоресурсов. Туда, скажем, разрабатывает месторождение в Африке, отправлять туда войска, которые охраняют эти месторождения, поскольку никаким другим путем гарантировать их безопасность невозможно. Ибо нет дееспособных государств в Африке, которые могли бы брать на себя обязательства выполнять их. Это Китай прекрасно понимал. Но вместе с тем он не создавал зону своего идеологического влияния на ипачи контроля. И в отличие от Советского Союза, который был, конечно, глобальной сверхдержавой и экспортировал коммунизм. Китай не экспортировал коммунизм. Он ничего не экспортировал. Ни конфуцианство, ни китайский язык. Ну, естественно, институт Конфуции действует, но это гуманитарная институция, влияние которой весьма ограничено. Он и технологии не экспортировал, поскольку он в основном их импортировал или похищал до недавнего времени. А то, что производится сейчас, конечно, это гораздо там серьезнее, чем в любой какой-нибудь Российской Федерации, полностью технологически деградировавшей, но все же пока не вполне конкурентоспособна по сравнению с Соединенными Штатами, как флагманом свободного мира. Конечно, просто в силу своих масштабов Китай очень серьезный игрок. И он в состоянии влиять на разные точки в мире. Но даже в иранском кризисе мы не видим, чтобы Китай собирался отправлять туда войска или как-то существенно воздействовать на ситуацию. Скорее, он пока сидит на горе и ждет, пока что-нибудь мимо него проплывет, поскольку считает, что любая затяжка, затягивание этого кризиса ему выгодно. Это действительно так. Просто вопрос в том, что все равно этот кризис не бесконечен, и когда он закончится, а все-таки закончится, ну, не знаю, насколько верен прогноз о 26 июля, но я бы этого не исключал. Просто, опять же, в силу внутренней слабости тегеранского режима. Вот сегодня уважаемые израильские коллеги, партнеры сообщили нам о гибели Алила Риджани, секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана, который считался фактически первым лицом после гибели Айталы Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, так сказать, насколько можно судить, в общем, не приходя в сознание, стал верховным лидером Рахбаром, да к тому же еще оказался геем. Это всегда про него было как-то наполовину известно, но сейчас уже эта информация вышла на поверхность. Неизвестно, находится ли он в больнице в Москве, как утверждается, где, судя по всему, его постели должны попеременно дежурить начальник внешней разведки Нарышкин и спикер Госдумы Володин. Но независимо от этого, не он управляет Ираном. Да, и поэтому гибель Лариджани – это очень серьезно. Да, конечно. Просто деморализовать режим Исламской Республики, это вот система власти Вилаят и Факих, созданная Рухла Хаймини за счет уничтожения даже группы важных лиц, невозможно, поскольку, в общем-то, гибель лидера лежит в основании легитимности шиитского ислама. Шиитский ислам начинается с гибели имама Хусейна в битве при Кербеле. И более того, все это ложится еще существенно на архетипы зороастризма, который предшествовал исламу в судьбе Ирана. Здесь все сходится. Но в то же время никакая скамейка запасных не бесконечна, и люди не взаимозаменяемы. И, конечно, уничтожение самых серьезных фигур Исламской Республики так или иначе, оно не полностью ее деморализует и изничтожает. Вот если бы с Путиным что-нибудь случилось, то Российская Федерация уже не была бы прежней. Нет, с Ираном такого не происходит. Но в то же время он ослабевает, конечно, от того, что его ключевые лидеры куда-то рассасываются. И это так или иначе, ну, если все это закончится в ближайшие месяцы, то все равно Китай столкнется с этой реальностью. Да, сейчас все плохо. Но весь вопрос в том, что будет завтра и послезавтра. И сможет ли Китай как-то влиять на эту реальность. Собственно, Трамп же и хочет ехать в Китай как победитель. Может быть, через месяц у него это получится, посмотрим. Но китайский режим также обречен, на мой взгляд, исторически, как и иранский. Он просто гораздо-гораздо мощнее иранского, у него больше запас прочности. Но это то же самое. Это режим недопустимого соединения государства и церкви, что погубило в свое время Советский Союз. Китайский режим постоянно ужесточает репрессии, закручивает гайки. И вот тоталитарный характер усугубляется. Репрессии идут в отношении высших должностных лиц, особенно в военной сфере. Ужесточаются гонения на национальные меньшинства и религиозные меньшинства. Сейчас очередной вал репрессий против уйгуров, Синьцзяна и всех, для кого китайский язык не родной. В общем, все это не свидетельствует о том, что Китай в долгосрочной перспективе чувствует себя хорошо.
Но бесконечность, она ведь может действовать в обратную сторону, то есть есть некая конечная точка, до которой можно совершить обратный отсчет, но можно всегда это растягивать и довести это до некой бесконечности. Вот такой парадокс. С Китаем там есть некая точка, после которой он уже этот режим не будет существовать? Или они могут бесконечно растягивать, как и свою
историю? Ну, скажем так, это все может, естественно, растягиваться очень долго. Ну, собственно, опять же, возвращаемся в 1979 год, когда начинается реванш Дюдье. С исламской революцией в Иране, именно с этого события. Да, всем тогда казалось, что Советский Союз, если не вечен, то лет 50 он еще просуществует. Но потом что-то случилось, и Советский Союз прекратил существование де-юре через 12, а де-факто через 10 лет. первого съезда народных депутатов СССР, когда стало ясно, что он не жилец, и все союзные республики начали самостоятельное движение к независимости. Так и здесь. Может, все зависит от того, какие черные лебеди когда прилетят, и что будет триггером перемен. Да, но опять же, в соответствии с одним из ключевых принципов философии истории, он же принцип неопределенности Гейзенберга-Белковского, который гласит, что можно предсказывать или что, или когда, но не то и другое вместе. Поэтому мы не знаем, когда, но что для меня очевидно. Этот коммунистический режим Китая не будет вечен. И, так сказать, не сделал бы на него большие ставки. Другое дело, что не вечен и Трамп. Трамп сам про себя думает ровно обратно. Он, безусловно, собирается побеждать в этом году на выборах в Конгресс, а в 2028 году на президентских выборах. Причем у меня усиливается подозрение, что он собирается идти на них сам. Это если уж совсем не получится, тогда выпустит вместо себя преемника. Но только если совсем. Это как Ельцин в конце 90-х. Борис Николаевич Ельцин, тогдашний президент Российской Федерации, тоже собирался идти на следующий срок, и теоретическая база для этого вся была готова. Но просто состояние здоровья было его настолько удручающее к 1999 году, что об этом чисто физически не могло идти речи. Так и здесь. Если уж совсем никак не удастся обойти 22-ю поправку Конституции, не пойдет. Или состоянием здоровья что-то не так, поскольку помимо на всякую американскую ясновидящую найдутся еще перуанские шаманы, которые в прошлом году предсказали нам, что, во-первых, быструю смену режима в Венесуэле, и предсказали нам, что у Трампа случатся существенные проблемы со здоровьем в этом году. Посмотрим. Всем, конечно, как христианин, всем желаю до 120. Больше желать нельзя, поскольку Библия запрещает жить дольше. Но понятно, что вот сейчас говорят, а как Трамп с чем подойдет к выборам в Конгресс, ужас, высокие цены на бензин, 5-20, убитые и раненые. Я думаю, что Трамп немножечко в другом измерении все это оценивает. Он сейчас, он рассчитывает выиграть в режиме чрезвычайной ситуации, особого режима управления страной. Вот если мы посмотрим на архетипические фигуры, которые находятся в том же тренде, ну, естественно, первый здесь основоположник и трендсеттер – это Владимир Владимирович Путин. Он всем объяснил, как, придя к власти демократическим путем, потом не уходить никогда. Пришел к нам демократическим путем. Еще в свободной стране, которая тогда была Российской Федерацией, в чем нетрудно убедиться, заглянув в медиа, в российские медиа того времени. И обалдев от разгула свободы. Ну, вот Виктор Орбан, например, что он делает? Да, он отсекает сейчас избирателей, в первую очередь зарубежных, которые могут против него проголосовать. Вот поэтому в Великобритании там открыто всего 3 избирательных участка и запрещено почтовое голосование. А в Трансильвании, где в Великобритании, там, естественно, все будут, венгры поддерживают в основном оппозицию, а венгры Трансильвании у Орбана, в Трансильвании все хорошо. Да, ну и вводится режим чрезвычайной ситуации в энергетике, ограничивает цену бензин, чтобы к 12 апреля они были в полном порядке. Примерно так будет поступать и Трамп. У него уже есть важнейший козырь – это Save America Act, который он внес в Конгресс и заявил, что не будет подписывать ни одного закона, пока нынешний республиканский Конгресс не примет Save America Act. А главный смысл Save America Act, там есть очень хорошее положение, которое я полностью поддерживаю, типа запрет на смену пола у несовершеннолетних без согласия родителей. Но основное его содержание – это отсечь значительную часть избирателей, которые проголосовали бы против трампистских кандидатов и самого Трампа на ближайших выборах. В том числе за счет де-факто отмены почтового голосования и введения федеральных удостоверений личности. А кроме того, сверки данных обязательной на избирательных участках с базой данных Министерства внутренней безопасности. А база данных Министерства внутренней безопасности – это бог знает что. Черт знает что это. Это нечто сугубо подконтрольное Трампу и его команде. А именно почтовым голосованием чаще всего пользовались избиратели, которые Трампа не любят. Понятно, что просто уменьшается электоральная база, так сказать, процентов на 10 за счет противников Трампа. Плюс Брэндон Карр, председатель Федеральной комиссии по связи, уже заявил, что будут фейки о вооруженных силах. Тоже путинская методология берется на вооружение, что медиа, увлеченные в фейках о вооруженных силах, будут лишаться лицензий. Это юридически очень сложно. Но Трамп же уже освоил технологии чрезвычайного управления. Сначала принимается решение, выходящее за рамки законодательства, а потом оно долго обжалуется в судах. И в период между его фактической имплементацией и отменой судом проходит много времени. Поэтому, условно говоря, сначала ты блокируешь определенные медиа, а потом уже после выборов суд может отменить это решение. Но дело, игра сделана. Выборы это отменять никто не будет. Точно так же, как, опять же, в полном соответствии с методами политической философии Путина, Эрдогана, Орбана и так далее, Трамп сейчас собирается взять под контроль две крупнейших информационных телекомпании, CBS и CNN, и думаю, что он в них фитилек-то прикрутит к осени. И там они превратятся из независимых и антитрампистских, как CNN, в протрампистские. Поэтому, иными словами, Трамп четко растождествил свои политические действия, их электоральные результаты и результаты выборов.
Получается, что все люди, которые оказываются во власти, приходят туда легитимным путем, но имеют некую авторитарную жилку, давайте я так скажу, они приходят к некой единой логике, потому что, да. Похоже, они, потому что они просто идут по одной дороге. Эта дорога неизбежно приводит к тому, к чему...
Это называется принцип структурного соответствия. Когда люди с одинаковыми целями оказываются в схожих обстоятельствах, они начинают думать, говорить и действовать примерно одинаково. Уже многие обратили внимание на то, что риторика Трампа и его министра обороны Питера Хексета по поводу иранской войны очень напоминает риторику Путина и компании по поводу украинской войны, спецоперации Z. Да? Мы не начинали войну, мы хотим ее прекратить, или мы даже еще и не начинали, да, сказать, и так далее, и так далее. И вообще, если бы мы не напали, то через 3 дня Иран бы напал на нас, неся удар баллистическими ракетами, достигающими территории США, что заведомый блеф, но тем не менее он активно используется, ничтоже сомневаешься в этой риторике. Конечно, поэтому это, начиная с Путина и продолжая Эрдоганом, Орбаном и в этой же тусовке Биби Нетаньяху, нынешний премьер-министр Израиля, бесспорно, он будет делать все то же самое. И его дополнительный, его ключевой мотив участия в этой войне к этому и сводится. Хотя, естественно, там есть очень мощные объективные интересы Израиля. Конечно, он хочет, чтобы Иран больше не угрожал и не был фактором деструкции и дестабилизации, постоянной угрозы Израилю. И, кстати, с этим не поспоришь. Это необходимо. И Израилю, и, кстати, не меньше суннитским монархиям залива, которые также побаиваются Ирана и хотели бы его нейтрализации. Просто они не хотели бы, чтобы это происходило за их счет и ценой уничтожения знаковых объектов на их территории, дестабилизации всего их мирка, такого коллективного убежища для пугливых инвесторов из Первого мира, бывшего Первого мира. Поскольку эта терминология уже устарела. Ну, конечно, они все идут примерно одинаковым путем, поскольку, начиная с Путина, вдруг неожиданно выясняются две вещи. Первое, что от власти не надо уходить, это не прагматично. А зачем уходить, если можно не уходить? А во-вторых, что уходить от власти – это просто опасно. Потому что чем больше сомнительных, неоднозначных решений ты принял на высшем государственном посту, тем больше рисков у тебя образуется в случае после ухода от власти. У тебя и у твоих близких. А значит, не только не надо уходить от власти, но просто непростительно и непозволительно от нее уходить. И Трамп, я думаю, действует в той же логике. Разумеется, сломать Америку, заставить ее принять эту логику будет гораздо сложнее, чем сделать то же самое в России, в Турции и даже в Венгрии. Но попытка будет.
А Путин, когда подбирал этот ключ к этой двери и открывает этот ящик Пандоры и запускает этот процесс, который уже, как мы видим, спровоцировал движение последователей, он опирался на исторические некие факты и опыт. Опять же, Адольф Гитлер тоже пришел к власти демократическим путем. Он выиграл выборы, он стал доминировать в органах власти, и потом он получил право быть канцлером. Ну а дальше мы все знаем историю Адольфа Гитлера. И когда Путин бессознательно, возможно, обращается к опыту Гитлера, говорит в интервью, что Польша сопротивлялась. Да? Кажется, он нарушает собственное табу, которое советская пропаганда долго как раз педалировала, российская, опять же, история, как это Адольф Гитлер, это олицетворение зла, что на самом деле так. Но Путин начинает вдруг обращаться к этому человеку как к некому примеру для подражания. То есть...
В его собственном понимании он не апеллирует Гитлер, он в Польше в переводе с путинского на другие языки означает Украина. Если бы Польша не сопротивлялась, то не было бы Второй мировой войны. Была бы, на самом деле, естественно, абсолютно была бы. Поскольку цели Второй мировой войны вовсе не сводились к Польше. И если бы Украина не сопротивлялась, то мы бы и не нападали. Но, конечно, нет. Путин в момент своего прихода к власти, он не был еще таким фанатом истории и историографии. Просто это была очень понятная фигура, которую выдвинули правящие элиты позднеельцинского периода во главе с той самой семьей в расширенном смысле Бориса Ельцина, которые действительно считали, что демократия вредна, по крайней мере, для России. А автократия полезная, нужна правая диктатура типа русского Пиночета. Они ее и получили. И они, собственно, лидером стал человек, который абсолютно искренне так думает, что демократия неэффективна, хотя бы уже потому, что она требует согласования огромного количества интересов разных акторов и игроков, и это занимает большое время, не позволяет принимать непопулярные решения и быстро двигаться вперед. Правда, как показывает опыт автократии, нельзя сказать, что они умеют принимать радикальные решения, реализовывать их. Да? Та же франкистская Испания, которая жила под властью своего диктатора там, 40 лет и избежала участия во Второй мировой войне, кстати. Да, это было мудрейшее решение Франциско Франко, но оно же давало и огромный козырь Испании. Да? Вся Европа была разрушена войной, но не Испания. И несмотря на это, к концу 70-х, когда Франко умер в 75-м году, да, к середине 70-х Испания была по сравнению с соседями, разрушенными Второй мировой войной, очень отсталой страной. То есть мы с вами... История не доказывает, что автократия эффективнее демократии, наоборот. Но Путин твердо в этом убежден, и, безусловно, он считает тоталитаризм, в принципе, идеальной системой управления, поэтому он и пришел абсолютно к тоталитаризму по состоянию на сегодняшний день. Он пришел бы к нему и без войны с Украиной, но война с Украиной еще и ускорила оформление тоталитарного режима и всей системы власти. Поэтому, да, он в этом совершенно искренне убежден, и он последовательно шел этим путем. Сейчас он уже ретроспективно считает, что он был всегда прав, что, так сказать, он продержался 26 лет у власти, а сколько раз ему предсказывали провалы и падения. Ну, поэтому с этого пути он уже не свернет.
То есть получается, что ну вот Россию как раз не то чтобы обвиняют, но считают, что Россия не может конкурировать на рынке технологий, но Путин как раз вывел на рынок и экспортирует сейчас политтехнологию, и это очень успешная оказалась история.
Ну, я не думаю, что он сознательно это сделал. Это так получилось, поскольку все эти, я как бывший политконсультант, могу заверить всех, что, понимаете, эти все политтехнологии не лежат на поверхности, там нет какого-то ноу-хау в научном смысле этого слова. Просто, ну, это ясно, как то, что дважды два – семь. Да? Потому что если ты ходишь в истории, есть огромный опыт узурпации власти. Кроме того, когда происходит узурпация власти, опять же, с точки зрения философии истории, когда она становится неизбежной? Она становится неизбежной, когда у государства демократического или любого другого нет внятного жизненного задания, когда оно разделилось в себе само. Это типичная ситуация Российской Федерации 90-х годов, которая, с одной стороны, должна была стать национальным государством на руинах бывшей империи имени себя. С другой стороны, никак не могла отказаться от имперского концепта. Вот это противоречие, оно ведет к узурпации или авторитарным лидерам, или бюрократии, как это прошло в Евросоюзе, когда возник Евросоюз. Но в чем жизненное задание Евросоюза сформулировано не было. Поэтому власть в нем узурпирована евробюрократией. И США сейчас находится в таком же положении. До 1945 года они были классическим государством-убежищем. Вспомним, что написано на постаменте статуи свободы. Да? Дайте мне ваших бедных, уставших и так далее, и так далее. С 1945 года это империя, потому что главный критерий империи – это распространение глобального проекта. И США этим, безусловно, занимались. И вот в прошлом 2025 году, в день публикации стратегии национальной безопасности США 4 декабря, официально объявлено, что США больше не империя. А кто? Ответ на этот вопрос нет. И тут возникает вполне органично, естественно, фигура потенциального узурпатора Трампа.
Фильм «Мистер Никто» или «Господин Никто против Путина». Я слышал такую точку зрения, что он так успешно прошел, в том числе в западных обществах, и был принят, и получил Оскар, потому что в этой истории американцы увидели себя и увидели там как раз, что может быть с узурпацией власти. Одна из версий, которую я где-то прочитал. Насколько это так? Как вы думаете? Можно ли увидеть через эту школу в маленьком российском городе то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах?
Ну, в самом случае, это архетипически близко Голливуду и всему, что с ним связано, потому что там герой маленький человек. Это всегда правильно. Антитеза «маленький человек, великий диктатор» — это всегда, так сказать, всегда пользуется популярностью и спросом на Западе. И, разумеется, сейчас об узурпации думают на Западе везде, поскольку коллективного Запада нет. Его больше нет. Война, кстати, в Иране это подтверждает. США остались без союзников. Трамп все 14 месяцев с момента возвращения в Белый дом объяснял долго, публично и непублично, что союзники США не только не нужны, но вредны, потому что фактически это нахлебники, паразитирующие на тех или иных американских ресурсах. Сейчас почему-то он зовет союзников, где мои слоны и где мои магараджи, а их нет, поскольку он их сам разогнал. Но не только своей риторикой, разумеется, а своей концепцией, что та же Европа – это не союзник Америки, не младший партнер, а токсичный актив, конкурент Америки. И Европа, наконец, это поняла. Уже мы слышим даже в открытую и от польского премьер-министра Дональда Туска, и от еврокомиссарки Каи Каллас, что США заинтересованы в дезинтеграции, то есть в уничтожении Евросоюза. Да, так оно и есть. Поэтому никто и не спешит помогать Америке в Персидском заливе, но еще и потому, что война стала очень непопулярным делом. И одно дело нарративное отношение к войне, то есть рассказки о том, какими крутыми мы стали, станем или можем быть. На волне чего пришла к власти нынешняя японская премьер-министр Кусанае Такаити. Но потом проводится социологический опрос, выясняет, что 82% японцев против вовлечения в реальную войну. Да, они за восстановление военной мощи и международного престижа Японии, из-за изменения конституции даже в этом направлении. Но не за то, чтобы на самом деле идти на войну. Поэтому еще и поэтому никто не хочет помогать Трампу. Не только всего деструкции этого всего. Но именно сейчас, когда мир находится в заблудшем состоянии, риски узурпации действительно качественно нарастают. Поскольку всегда в таких ситуациях, как мы только что обсудили, или где капля блага, там на страже или просвещение, или тиран, как сказал Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «К морю». Или узурпация тираном, или узурпация бюрократии. Вот в такие неопределенные моменты мировой истории в лиминальных зонах вероятность этого нарастает, и тот, кто не понимает этого даже своим умом, чувствует это интуитивно.
Получается, что сейчас еще, вот я сейчас подумал, закрываются две исторические вехи, и закрываются, мне кажется, параллельно. Это то, что мы с вами обсуждали, это развал Советского Союза, окончательный развал Советского Союза, и это, по сути, окончание Второй мировой войны, потому что изменение политики Германии и изменение политики и психологии Японии, которая после Второй мировой войны была другой. То есть Мерц уже заговорил, да, что, кажется, все-таки Германия отошла уже от этой травмы и начинает это, опять же, там, милитаризация, вынужденная милитаризация.
Ну, милитаризация перед лицом российской угрозы, но опять, это нарративная, а не эффективная милитаризация. Это доверие к рассказу о готовности к войне, но не желание воевать на самом деле.
Но при этом это психологически очень важный момент для немцев, как мы понимаем.
Да, разумеется, это окончает, ну, естественно, меняется же миропорядок. Ну, собственно, после миропорядок после Второй мировой войны исчез еще в 89 году с крушением Берлинской стены. Просто Америка была заинтересована в том, чтобы держать своих союзников в ослабленном состоянии. Сейчас, когда она говорит, что наши союзники слабые, толку от них, как с козла молока, она забывает упомянуть, что это последовательный результат ее же действий. И в биполярном мире с 1945 по 89 годы, и в однополярном мире с 1989 по 2025 год. Разумеется, Америке нужны были слабые союзники, которые не в состоянии поднять голову. Именно поэтому, кстати, Германия и Франция заблокировали присоединение Российской Федерации к НАТО, как мы теперь знаем. Потому что они опасались, что если Россия станет членом НАТО, то есть тогда это мотивировали тем, что у НАТО образуется огромная граница с Китаем, а это не соответствует, в принципе, концепции безопасности НАТО и территории. Да, не соответствует, но концепцию же можно было и поменять. Это же не какое-то божественное установление, это то, что делается людьми. Нет, в Германии старая Европа опасалась, что она вообще утратит право голоса во всех этих альянсах, если туда еще влезет огромная Россия, пусть и тогда экономически слабая, но понятно, что это, так сказать, гигантский кусок земного шара, совершенно, так сказать, игнорировать который невозможно ни при каких обстоятельствах, ни в каких условиях. Вот. Ну, конечно, все это по-другому, но, опять же, воевать никто не собирается. За исключением Ирана, пожалуй, который живет уже в состоянии осажденной крепости несколько десятилетий, но и то никакого национального единства вокруг защиты режима Айатолл нет. Именно поэтому я считаю, что Исламская Республика обречена, еще и потому, что он непопулярный ее лидер. Да, конечно, никому не хотелось бы, чтобы режим менялся американской рукой, но то уж как пойдет, как получится. Главное, чтобы там не было прямой американской диктатуры и прямого возвращения к временам Шаха, которые не так популярны, как это многим кажется. Ну, даже если Пехлеви-младший будет как-то востребован, то уж точно не как фигура национального консенсуса. Ну, конечно, разумеется, все становится по-новой, но тут, знаете, тот же Мерц, он же не хочет возвращения к нацистским временам, не дай бог. И здесь неожиданно вылезает к нам Ангела Меркель, на которую мы уже повесили всех собак, справедливо обвинив ее и в том, что она ликвидировала германскую атомную энергетику, что признано уже на уровне Евросоюза официальной политической ошибкой, стратегической ошибкой, и в том, что она запустила в Германию кучу мигрантов, произнеся в 2015 году свое сакраментальное «Wir schaffen das». Мы это сделаем. И тут она говорит совершенно правильную вещь. да, который заставляет нас чуть более объемно, опять же, посмотреть на все. Он говорит, а вот благодаря мигрантам, которых я завезла, альтернатива для Германии не придет к власти, говорит она. И это правда. То есть, во всяком явлении есть две стороны. И я не думаю, что кто-то сегодня заинтересован в том, чтобы наследники Гитлера пришли в Германии к власти. В том числе Соединенные Штаты. Тут ведь парадокс в чем, что с одной стороны, вроде как, Вашингтон поддерживает сегодня при Трампе ультраправых везде в Европе. И тут возникает две забавных вещи. Два квази-парадокса. Первый, сами ультраправые становятся более антиамериканскими, потому что они понимают, что их электоральный успех во многом обеспечен избирателями, не любящими Америку и не желающими американского доминирования в Европе. Это относится и к АФД, и к Жордану Барделя во Франции, и к Найджелу Фараджу в Великобритании. Хоть Великобритания не член Евросоюза теперь, но все равно условно считаем ее Европой. А с другой стороны, вдруг Америка столкнется с тем, что если эти ультраправые придут к власти, то у них же будет доктрина всемирного усиления Европы, чего Америка совершенно не хочет. Да? Пусть не Евросоюза, хотя главная дезинтеграция Евросоюза, если к ней поведут эти силы, то да. А если не поведут, а если скажут наоборот, что мы должны выжить по максимуму из нашего огромного общего рынка и объективных преимуществ Европы, которые прежде не использовались из-за того, что Америка не давала их использовать, а наши правящие элиты смотрели Америке в рот, и это и будут абсолютно правы. Да? Поэтому тут это не, с одной стороны, не все так просто, с другой стороны, все гораздо проще, чем мы думаем на самом деле. И это миграционная волна. Ведь всегда мигранты, вся кочевники, приходя в оседлые цивилизации, создают вызовы, которые заставляют эти оседлые цивилизации качественно меняться. И, наверное, эти миграционные волны последних десятилетий и для Европы тоже сыграют такую роль.
Россия и ее самоизоляция, блокировка Телеграма, блокировка интернета, белые списки, уже рассуждают на тему, а не запретить ли людям выезжать, может быть, визы на выезд и так далее. То есть это попытка отгородиться сегодня? То есть, с одной стороны, Россия же пытается быть империей, псевдоимперией, возможно, все-таки вот это постоянное желание расширяться, влиять и воздействовать. С другой стороны, вот это самозакупоривание такое.
Россия никогда не собиралась быть империей, ну, собственно, после распада Советского Союза, в классическом смысле. То есть она не была экспортером глобальных образцов, опять же. И Владимир Путин всегда стоял на позициях бункеризации. Просто в начале своего правления это не было так ярко выражено. Изоляцию он считает оптимальным сценарием. Потому что это режим контроля и сохранения власти. А сохранять контроль над этой территорией и власть над ней гораздо легче в режиме изоляции. Он последовательно к этому шел, здесь нет ничего качественно нового. Пожалуй, только это принимает, ну, это подходит к своему апофеозу. Это к апогею, точнее, не апофеозу. Да, это достигает уже, так сказать, совершенно недвусмысленных форм и норм, а так все в духе путинской политики долгих лет. Да, потому что выжить можно только вот в бункере. И эта Россия должна стать бункером.
А если в этом бункере накапливается газ, и нету вентиляции, соответственно, может снести и разнести, потому что, опять же, мы видим недовольство.
Да, но он не мыслит в таких категориях. Он не считает, что это опасно. КНДР живет, да, так сказать, именно благодаря тому, что она полностью изолирована от внешнего мира. Не будь она изолирована от внешнего мира, никто бы и 3 рублей не дал за голову Ким Чен Ына и всех членов его семьи.
Но он ведь понимает, что там другой опыт построения государства. То есть, они изолированы изначально. То есть, там не было вот этого...
Да, конечно, конечно. Но, тем не менее, да, разумеется, для Путина это гораздо сложнее. Тем более, масштаб другой совершенно. И все-таки Россия европейская страна, несмотря ни на что. Да, такая цивилизация фронтира, но, тем не менее, с преобладанием европейских элементов. Норм, по крайней мере, языка и культуры. И отчасти религиозности, хотя не в полной мере. Но, тем не менее, выхода нет. Изолироваться нужно обязательно. Вот недавно путинский пресс-секретарь Песков, транслируя мысли своего босса, поскольку вряд ли он сам выступает их креатором, сказал, ну, когда миропорядок рухнул, и кругом сплошной хаос, как можно спастись и выжить, только полностью отгородившись от мира? Это Путин сказал бы и 20 лет назад. Это никак не противоречит его базовому взгляду.
Но при этом, что интересно и очень показательно, и даже симптоматично, какое внимание и СМИ, подконтрольные Кремлю, и люди, подконтрольные Кремлю, включая Никиту Михалкова, уделили «Оскару», то есть Американской киноакадемии, с каким трепетом они смотрели, и как они блокировали и выключали звук, когда «Оскар» получал Павел Таланкин, его фильм «Никто против Путина. И эта история вот очень же, как мне кажется, важная. То есть они не могут от этого отказаться. Они смотрят, комментируют, делают стримы.
Потому что русское сознание провинциально, безусловно. Это одна из важнейших его черт. А провинциальность, это связано с нашим неизбывным русским ощущением маргинальности. Мы живем на краю света. Тут евразийский Хартленд огромный. Это не пуп земли. Вот китаец живет в пупе земли. У него в этом смысле провинциального сознания нет. Точно так же, как американец живет в пупе земли. И для него самое главное, что происходит в Америке, а не в других местах. Ну, если мы берем среднестатистического, разумеется, американца, а не какие-то эксклюзивные выдающиеся случаи. Русский человек всегда думает о том, что о нем думают на Западе. Он всегда устремлен глазами на Запад, и это так и останется. Ну, именно поэтому еще и надо изолироваться. Во-первых, изоляция же касается подавляющего большинства народа, но не элит. Элиты добиваются снятия себя санкций через пакт Трампа с Трампом. Путин с Трампом – это ближайшая цель их усилий. Именно поэтому с крючка Трампа Путин не соскочит. Трампа послал ему Бог для того, чтобы снять санкции. Если с Трампом что-то случится, сделать это будет неизмеримо сложнее. А там, думает Путин, и европейцы снимут санкции. Вот уже премьер-министр Бельгии Берк де Вевер же сказал, что сначала он сказал, что в принципе надо договариваться, а потом оговорил, что после окончания войны. Но это укладывается в логику Трампа. Да, вот мы на каких-то условиях закончим войну, и после этого Америка снимет с нас санкции. А Европа, которая сейчас в ужасе от последствий иранского кризиса, для себя тем более. Что она поймет, что без наших энергоносителей уж точно не перебиться никак. Но само провинциально, да, провинциально, но элиты, то есть, останутся интегрированными. Но весь народ не должен быть интегрирован ни в коем случае, потому что он должен прекрасно, он должен жить в своей собственной провинции, только мечтая о недостижимом и постепенно забывая форму и содержание этих мечт. Но вместе с тем Россия так и останется на краю ойкумены, и поэтому так или иначе заглядывающий прямо или косвенно Западу в рот.
А для элит сегодня наступили какие времена? Потому что, ну, видно, как под репрессии попадают представители Министерства обороны. Вот Руслана Саликова недавно все-таки посадили, правда, не в СИЗО, а под домашний арест, помягче с ним, чем с Тимуром Ивановым. Но все-таки этот процесс продолжается, и, в общем, элиты, кажется, тоже обеспокоены тем, что с ними будет.
Это тоталитарный режим, а тоталитарный режим бьет всех без разбора. Причем Путин же это не Сталин. Путин очень дорожит своими давними друзьями, и вряд ли он их отдаст на заклание. Но круг-то давних друзей не так широк, и за его пределами репрессии могут настигнуть кого угодно, элиты это прекрасно понимают. Поэтому многие, я думаю, особенно если санкции снимут, и элиты, в отличие от всего народа, смогут оказаться на Западе, они предпочтут держаться на некотором географическом расстоянии от Российской Федерации. Но полностью отречься от Путина никто из них, разумеется, не может, поскольку именно с путинской Россией связан механизм воспроизводства денег. А поскольку деньги – это сакральная субстанция, источник психологической легитимности этих всех элитариев, то они не могут обрубить связи, которые вот эти все коммуникативные механизмы, связующих с путинской РФ, пусть полностью тоталитарные, они ликвидировать не смогут.
А если будучи представителем элиты, ну, возьмем это в кавычки, так, благородием, а не относится к категории друзей, он может просчитать свои риски? Ну, условный Песков или условный Кириенко или Вайна?
Нет, ну Песков и относится к категории друзей, как и Вайна. Кириенко не сам по себе, он человек клана Ковальчуков. Поэтому, если он ничем не разозлит клан Ковальчуков, а вряд ли он ее чем-то разозлит, поскольку Сергей Вадиленович очень опытный техничный игрок, и Путин не поругается с Ковальчуками, что трудно себе представить, то с ним тоже ничего не будет. Нет, здесь пострадают все-таки люди несколько более далекие от Кремля, хотя, разумеется, это кольцо сужается. То есть количество неприкосновенных даже на подразумеваемом уровне будет стремительно сокращаться. Но если мы посмотрим, скажем, на того же Анатолия Борисовича Чубайса, он хоть и оказался объектом гражданских исков со стороны корпорации Роснано, но он так иноагентом и не объявлен. А в канадском суде он утверждает, что он давний оппонент президента Путина.
Алина Кабаева написала пост, сказала: «В России прекрасное будущее», и получила изрядную долю критических комментариев на эту тему. Кстати, «Овдовеешь, узнаешь», там был один из комментариев, «и выкинут тебя отовсюду». То есть роль не до первой леди. Она не рассматривает, чтобы как-то на себя это применить? И вообще, ведь она уже так начинает восприниматься, в том числе в широких слоях.
Ну, я думаю, что это несколько преувеличено. Алина Кабаева находится в Сочи и занимается своей школой художественной гимнастики. Разумеется, она живет при коммунизме, на нее свалились огромные материальные ресурсы. Но нельзя сказать, что она какая-то отдельная самостоятельная фигура влияния. так же, как и дочери Путина, влияние их не стал преувеличивать. Они занимаются очень важной тематикой, продуктивным долголетием, физическим бессмертием своего отца. Потому что кому же, как не родным детям, это доверишь? Но вряд ли они влияют на решение, с кем воевать и как договариваться с Трампом. Да, поэтому нет, эти все люди достаточно дистанцированы от Владимира Владимировича Путина. Естественно, они предпочитают думать, что он вечен. Во всяком случае, они в этом искренне заинтересованы и готовы сделать все, чтобы он жил как можно дольше.
Вот этот комментарий, я не случайно его выделил, там фраза вот эта «Овдовеешь», знаешь, видимо, от случайного человека, но ведь это то, что, видимо, многих пугает действительно, потому что с тираниями так часто происходит. Исчезает тиран, портреты начинают быстро менять на другие.
В этом случае это беспокоит многих силовиков, которым будут мстить в случае ухода Путина. Именно поэтому Путин сознательно культивировал силовиков. Он дал им огромные полномочия с тем, чтобы они политически были полностью зависимы от него. Такая странная диалектика господина раба по Гегелю.
Культ личности в России, он все-таки уже присутствует. Я, конечно, имею в виду этот эпизод, с одной стороны, смешной, с другой стороны, трагичный, по поводу того, что Ольгу Бергольц в Петербурге сняли, а Валентину Матвиенко повесили вместе с Владимиром Путиным, как-то жители Петербурга, которыми стоит гордиться, ну или что-то такое. То есть Бергольц уже вне, так скажем, этого, как и многие другие.
Ну, разумеется, какой смысл? Там же сняли Ольгу Бергольц и Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Да,
а кто это такие по отношению к нынешней системе? У них нет перед системой никаких заслуг. Зачем им там висеть? Это, можно сказать, дореволюционные персонажи, используя терминологию советской эпохи.
Но когда появятся и начнут появляться уже в массовом таком масштабированном варианте памятники Владимира Путина при жизни, или это все-таки не будет?
Он этого... Нет, культ личности, безусловно, существует, независимо от того, что он думает по этому поводу, иначе и быть не может. При персоналистском режиме, тем более стареющем и усугубляющемся. Но сам он боится, побаивается этого, и поэтому он как бы подчеркнуто скромен. Он как был полковником, так и остался. Все его соратники стали генералами и фельдмаршалами. Он не получил звезду Героя России, хотя тысячи его далеких и близких людей ее получили, девальвировав тем самым очень серьезно. Нет, вряд ли он на это пойдет. Но в Грозном все равно, конечно, будут стоять. Здесь с этим ничего не поделаешь.
А фильм, который получил Оскар, «Господин Никто против Путина», это болезненная история для Кремля?
Нет. Во-первых, Путин его не будет смотреть. И о нем ничего не узнает. Он находится в информационном пузыре. И в этом смысле он с точки зрения защиты своего психосоматического здоровья абсолютно прав. Информационный детокс – важнейшая технология обеспечения этого здоровья и продуктивного долголетия. И смотри только то, что или тебе остро необходимо, или то, что улучшает тебе настроение. Или А, или Б.
То есть ему этот фильм не покажут и даже не
записывают? Нет, нет, нет. Так, ну, собственно, он не сидит в интернете именно по этой причине. Зачем ему это? Тем более, что это же, если бы он узнал о том, что Трамп обсуждал со своим окружением его физическое устранение, было бы для него важно. Какой там фильм получил Оскар? И потом, мало ли про него гадости говорили, писали и снимали за минувшие 26 лет. С его точки зрения, ничего нового не произошло.
Но при этом тема детей для Путина же, судя по всему, очень важна, потому что детям уделяется внимание тем, чтобы из детей делать солдат.
Да, конечно, конечно, потому что детьми, более того, являются все жители Российской Федерации. Вот я призываю всех посмотреть мое видео «Как умирают дети» на канале Белковский, ему уже почти 2 года, но оно нисколько не утратило своей актуальности. Дети – это все, и он должен контролировать всех россиян именно как детей, которым он не должен дать разгуляться. Поэтому, конечно, внимание к системе образования, оно приоритетное. Как, впрочем, в любой тоталитарной системе. Здесь Путин не сильно отличается от других вождей, других абсолютных монархов такого типа, потому что, ну, как мозги детей – это залог стабильности этой системы на ближайшее будущее. Дети и так не были отрезаны от интернета десятилетиями, поэтому их отравляли всяческими нарративами, совершенно Кремлю ненужными. Так что это сейчас надо наверстать упущенное.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все развивается. Спасибо вам большое. Писатель Станислав Белковский был с нами на прямой связи. До следующей
большое
встречи.
Большое спасибо и до скорых встреч.
Всего вам доброго и до свидания. Мы продолжаем.